é de Medusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, имя уважаемого собеседника Александр Роднянский, медиа-менеджер, продюсер. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за приглашение.
Очень рад. После начала большой войны вы не раз высказывали мнение о происходящем, говорили о том, как контактировали с Романом Абрамовичем, с офисом президента украинского, и с вашим участием Абрамович стал участником российско-украинских переговоров 2022 года. Хочется, честно, это очень обсудить, тем более, что такой повод есть. Вы написали книгу, издает ее «Медуза». В описании к подкасту есть ссылка на магазин, можно приобрести. Книга называется «Нелюбовь. О путинской России в 9 фильмах». И про Абрамовича, переговоры, вашу роль там тоже в самом начале есть. Но к этому давайте придем чуть попозже, как и ко всякой актуальности. Я хотел бы начать с другого, может быть, слишком замашистый вопрос. Когда, по-вашему, все пошло не так в России?
Собственно, об этом и книга. Я пытаюсь ответить на этот вопрос. Если бы я знал однозначный ответ, я бы им и ограничился. И хватило бы мне одного поста в одной из социальных сетей, которые я веду с упорством, заслуживающим лучшего применения. Но я не знаю этот ответ, и я пытаюсь разбираться. Собственно, эта книга — попытка ответа на вопрос о собственной слепоте, если хотите, а не своей неспособности увидеть перспективы того, что случилось окончательно уже в 2022 году, а на самом деле началось в 2014 году, а на самом деле началось еще раньше. Но мы каким-то образом, или я в частности, не видели, не отдавали себе отчет или не хотели признаться в том, что дело идет не туда и не так.
Я еще спросил вот с каким умыслом, потому что мне показалось, что и в вашей книге тоже это есть, попытка найти баланс. Вы, очевидно, аккуратный человек, по вашим высказываниям это понятно, включая книгу. И потому что вы делали успешный бизнес, это понятно. Я и про украинское телевидение 1+1, и про российский телеканал СТС, точнее весь холдинг. Причем в случае с Украиной дело же было при зрелом Кучме. Многие уже, наверное, забыли или не знают, что это было специфическое время, там тоже нужно было лавировать. После Крыма и Донбасса, я помню, я встречал перед нашим разговором, с вами посмотрел, довольно аккуратные высказывания, при этом вы прозрели не так, как многие, не после 2022 года, когда это по многим причинам стало удобно, а до этого еще у вас были в России неприятности из-за вашей позиции. Кажется, вы все-таки искали этот баланс, когда стоит высказаться окончательно, чтобы ответственность, в том числе, которая переходит на людей, которые с вами работали, не ударила по тому, что вы делаете.
Ну, я не столько искал баланс, сколько пытался внутренне удержаться за ту систему координат, в которой я жил. Я же занимался очень любимым мною и очень важным для меня делом. Я делал фильмы, сериалы, развивал компанию. И вы справедливо заметили, что я занимался бизнесом. Действительно, я последние там 30 лет жизни в той или иной роли либо владельца и руководителя больших телевизионных или медийных компаний, либо руководителя просто и одного из миноритарных владельцев, либо продюсера и владельца своей собственной производственной компании. Я занимался бизнесом, и у меня было много сотрудников, коллег, людей. Но самое главное даже не в этом. Я же существовал в определенном пространстве, которое казалось мне, ну, моим. Я говорил и делал фильмы на собственном языке, родном языке. Да, я родился в Украине. Во мне силен очень сантимент украинский. Я по-настоящему глубоко оскорблен всем, что происходит в Украине в связи с вторжениями, этой кровавой войной, которую ведет Российская Федерация и по решению своего кремлевского руководства. И для меня это все безумно важно. Но мой родной язык русский. Но я начал работать еще в Советском Союзе и внутри советской киноиндустрии. И поэтому Москва, которая с каких-то давних детских пор была одним из городов для меня не чужих, по меньшей мере, была важна. И я пытался удержаться в том мире, который, как мне казалось, имеет шанс на лучшие сценарии развития. То есть, иными словами, внутренняя моя дискуссия, как и у, наверное, многих моих друзей, знакомых, коллег или даже незнакомых мне людей, шла не между тем, когда принять решение и попрощаться с Россией, а какой из вариантов пути в России победит. Возможно ли то, что путинский режим конечен, и в какую-то секунду он либо изменится внутри себя, или потерпит крушение, или он просто закончится и победит какая-то иная система государственной власти. я же все-таки принадлежу к тому поколению, на глазах которого, уже зрелых глазах которого, завершился Советский Союз. Государство, которое оказалось уж в большей степени, чем нынешняя Российская Федерация, нерушимым и вечным. И тем не менее, это казалось, как замечательная книга профессора Юрчука, это было навсегда, пока не кончилось. И, соответственно, вот это было для меня катастрофическим разочарованием, если хотите, внутренним поражением, с которым я не смирился в тот момент, когда оно внутри меня и случилось. Вот, собственно, что происходило. Знаете, я когда в начале полномасштабной агрессии, когда мне начали задавать вопросы, и в том числе вопросы острые, ну что же вы, взрослый человек с огромным опытом, делавший множество фильмов, сериалов, руководивший тем, другим, пятым, вы что же не видели или не хотели видеть? А вы же были причастны к тому, другому и третьему. Я внутренне искал себе какие-то аргументы. И эти аргументы, ну, казалось, для меня были серьезными. Ну да, я делал острые, критичные по отношению к российской действительности фильмы, подчас скандально поляризовавшие общественное мнение, будь это «Левиафан» по меньшей мере, или скандал там был и много меньше, но тем не менее вокруг «Дылды» или «Нелюбви», или уж фильма, который принес мне самые большие неприятности, «Россия-88». Всего было много, но я, с другой стороны, делал какие-то очень важные, вполне себе патриотические, так сегодняшними глазами их называют, очень успешные коммерческие фильмы, и «Девятую роту», и «Сталинград». И да, я вроде бы руководил совершенно не политическим, развлекательным телевидением, каковым был СТС и все телевизионные каналы, входившие в холдинг, которым я руководил. Но мне начали задавать вопрос, а не эти ли каналы, благодаря своему успеху и популярности своих проектов, сериалов, к которым он имел отношение, в первую очередь, уводил внимание молодой активной аудитории в сторону от того, что происходило в стране. И да, со временем я как-то очень многое переоценил. И, конечно, очень многое, то, что казалось мне тогда важным, и отвечало на вопрос, почему я живу в России и живу так, и я говорил себе, да, я делаю честные фильмы, да, эти фильмы говорят правду о том, что я вижу, и многие видят в России, они говорят о произволе власти, о социальной несправедливости, о классовом расслоении, об отсутствии эмпатии, о чем угодно. Это же честно, думал я. И в этом смысле я способствую позитивным изменениям в стране, в неизбежность которых, если честно, я долго верил. И поэтому то, что случилось в 22-м году, было окончательным, что ли, ударом по системе моих, если хотите, верований в возможность естественного эволюционного изменения России. Не случилось.
А кроме этого нет чувства, ну да, есть международные проекты, и да, было принято решение после 24 февраля 2022 года, пришлось выбрать сторону, но коллеги, которые остались там, коллеги, которые работают в киноиндустрии, об этом можно поговорить с Иваном Филипповым, который редактором вашей книги является, он расскажет какое-то золотое время, и он, собственно, часто это делает, в том числе в этом подкасте это делал. Ну вот такие невероятные возможности никому больше не снились, и может быть, никогда не появится. Это такое непаханное поле, по которому ты можешь идти, его вспахивать и собирать очень хороший урожай. Да, про что-то надо помолчать, но невероятные возможности. Нет чувства, что в профессиональном смысле, может быть, стоило бы как-то по-другому встроиться. Допускаете, что могли бы встроиться?
Нет, я, честно сказать, даже не задавался этим вопросом, потому что было уже очевидно. Ну, во-первых, я был чужим уже последние годы. Я испытывал очень часто не просто там некий дискомфорт, а очевидную враждебность неких государственных служб, органов, ведомств и так далее. Я практически давно уже не был участником всех этих государственных программ финансирования российского кино и спорадически какие-то уж совсем коммерческие фильмы мои через компании моих коллег или партнеров по производству получали какие-то деньги, но это было не в последние годы. Было понятно для всех, что я не принадлежу к этой системе, ну просто никак. И, честно говоря, ну было два фактора, которые ну, можно привести в качестве примера. Это не просто мои слова, и я намеренно не говорю о том, что во мне созрело то принципиальное человеческое решение с этим не иметь дела. Оно действительно созрело, но этого недостаточно, это выглядит слишком... Ну, если не сказать хорошо, ну, как-то убедительно морально. Я говорю даже о другом. Ну, во-первых, как только началась полномасштабная агрессия, утекло в прессу письмо министра обороны России, тогдашнего уже Сергея Шойгу, который ни с того ни с сего потребовал у министра культуры России Ольги Любимовой. Дальше цитата. изъять из культурной повестки президента Зеленского и крупного телевизионного менеджера, так меня назвали, или медийного менеджера Александра Роднянского. То есть было понятно, что дальнейшие шаги не за горами. И не случайно меня многие предупреждали о том, что, в общем, тебе пора. Это первое. Второе, даже мои друзья, немногие совсем, которые не боятся со мной общаться, потому что подавляющее большинство моих прежних знакомых, коллег, партнеров и так далее избегают любых пересечений, даже при случайной, казалось бы, возможности встречи где-нибудь на международном фестивале, куда иногда забредают мои бывшие коллеги, даже в нынешние времена из Москвы, они стараются обходить, чтобы не столкнуться, не оказаться там, так сказать, на чьих-то глазах, не остаться на фотографии со мной. Ну, в общем, очевидно, я могу предполагать, какие резоны ими владеют или на которые они опираются. Но так или иначе, я редко с кем общаюсь. Так вот, те немногие, с кем я общаюсь, всегда мне говорят в качестве, ну что ли, невольного такого при встрече со мной появляющегося у них вопроса, хотя я никогда его не озвучиваю в своей жизни, я никогда не задаю вопрос, а что ты там делаешь? А неужели ты не понимаешь? Я никогда не лезу в чужую жизнь. Все взрослые люди, все все понимают. Так вот, они невольно понимают, что у меня есть вопрос, мое присутствие его означает. Ну а почему мы, мол, не уезжаем? И они мне начинают говорить. Ну тебе, мол, было легко, у тебя выбора не было, с тобой было все понятно, а у нас выбор есть. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, у меня выбора не было, у меня не было ни одной возможности внутренней эмиграции. Никто там не поверил бы в мою эмиграцию и в мою способность спокойненько там сидеть и заниматься своим делом. Да и я уже в своем возрасте, знаете ли, я прожил как документалист перестройку. Это был очень такой светлый период в моей жизни, когда я научился говорить, если хотите, говорить громко в своей профессии. Потом я был причастен к созданию и управлял долго таким важнейшим телевизионным каналом, о котором вы упомянули, «1+1» в Украине. И это долгое время был очень важный и независимый голос внутри страны, новой страны, собравший огромное количество одаренных журналистов, до сих пор являющихся главными действующими лицами украинской медийной сцены. Затем, я был достаточно заметен в Москве, и при всем при том, что вы правы, я человек аккуратный, поскольку занимаюсь бизнесом, но все равно я допускал вещи и делал те фильмы, на которые уж совсем аккуратный человек бы не пошел, и мои коллеги не ходили в эту сторону. Ну, то есть, иными словами, во мне всегда была сильна интенция делать по-настоящему сильные вещи, и был силен политический, что ли, темперамент. Мне хотелось говорить, высказываться, иметь свою точку зрения. И меня мучило молчание. Вот не случайно последние 3 года, почти 3 года, начиная с 24 февраля 22 года, я ежедневно пишу о войне или о политике, или еще о чем-то, что имеет отношение к политике, и совсем редко о кино и телевидении, о том, о чем я писал ежедневно до начала полномасштабной агрессии. Во мне сильна вот эта жажда, которая, наверное, я слишком долго давил в себе. И сейчас я в этом смысле даже, я бы не постеснялся сказать, счастлив. Вы правы, намного легче для особенно молодых кинематографистов. Я смотрю по большому количеству молодых людей, которых я знаю в Соединенных Штатах. Да что там далеко ходить? Даже по собственной дочери, которая молодой кинематографист. Как сложно начинать. Как годами ищут какие-то копейки собрать вместе и сделать очень маленький независимый фильм, показав который, можно убедить большие студии или не очень большие студии в том, что ты можешь получить право и должен получить право на работу. В России это легко. В России молодые люди начинают, и уже за то время, что я не в России, уже сделали по 2, а то и по 3 фильма. Конечно, много денег. Я думаю, что объясняется это несколькими факторами, из которых главное — это, конечно, купить некую лояльность креативного класса, как минимум этого сегмента. Они вбрасываются в кино, и люди делают, в том числе и молодые, с одной стороны. Это хорошо, но с другой стороны, это покупка молчания того, что я знаю так хорошо, как и многие мои коллеги. Ни к чему хорошему, я убежден в этом, не приведет. Плюс второе, я не верю в то, что в нынешнем режиме внутренняя эмиграция возможна. В особенности, когда речь идет об уже состоявшихся, зрелых и тем более известных кинематографистах, писателях, музыкантах и так далее, людях, у которых есть голос, до них доберутся, заставят зиговать, говорить или лишат государственного финансирования. Я убежден в этом.
книге есть это письмо Шойгу, о котором вы сказали. Ну, я живу в несколько такой послевечериночной реальности, когда если сделал что-то не то, надеваешь водолазку, извиняешься, и вроде как извинения могут быть приняты. Возможно, я не прав. Давайте про вашу книгу поговорим. Она буквально структурирована названиями фильмов, над которыми вы работали. И если человек ходил в 2000-е, 2010-е в России в кинотеатры, он эти названия точно встречал. Там есть и авторские успехи, и фестивальные успехи, успехи у критиков и кассовые, феноменальные для российского рынка вещи. Но я перечислю, собственно, по главкам. «Девятая рота», «Обитаемый остров», «Елена», «Сталинград», «Левиафан», «Нелюбовь», «Дылда», «Разжимая кулаки», «Мама, я дома». Я бы по вопросу на каждый фильм не решился сделать, но давайте про больное, наверное, спрошу, про войну, все, что связано с войной, и логично с «Девятой роты» начать, с Афганистана. Огрубляя, пересказывая вашу мысль, война в Афганистане как бы подготовила войну в Украине, тогда сложилось некритическое отношение к такого рода конфликтам, ветераны Афганистана и вся армия как бы стали восприниматься как непогрешимые. Разве «Девятая рота» не на этот же миф, как говорят в странах Балтии, о наших мальчиках работала, не его эксплуатировала, не его подогревало?
Смотрите, во-первых, этот фильм, как все, которые вы назвали, я специально выбрал 9 фильмов из значительно большего количества тех, к которым имел отношение, они позволили говорить об очень существенных сегментах общественного сознания, общественного контекста. Я бы даже сказал проще, проблем, которыми жило общество или тех вызовов, с какими оно столкнулось. Так вот, «Девятая рота» родилась как реакция на посттравматический синдром, вызванный, как многие в России полагают, и это разница с украинским восприятием реальности, с поражением в холодной войне и распадом империи. Почему я говорю, что это разница? Потому что поражение в холодной войне и распад Советского Союза в Украине воспринимается в массовом сознании как освобождение, как новый шанс, как старт для развития, как начало новой и намного более оптимистичной страницы истории. А в России, как, извините меня, серьезный удар – как холодный душ, как некая чудовищная травма, с которой надо было внутренне справиться. Поскольку я принадлежал к поколению тех, кого забирали на войну в Афганистан, то, как и для режиссера Федора Бондарчука, у которого прямо в классе было несколько одноклассников, участвовавших в этой войне, для нас было важно разобраться с концом советской эпохи, с распадом той страны, последним или одним из последних гвоздей в гроб которой оказалась афганская война. Вот с этого фильм начался. И мы были убеждены, что это антивоенный фильм. Ну а чем, казалось нам, может быть еще история, в которой речь идет о части советских солдат, собранной из представителей разных республик, там людей, оказавшихся вместе в одном строю, и забытых в момент выхода советской армии из Афганистана на одной из многочисленных высоток и сражающихся против нападающих на них и намного более превосходящих в количестве маджахедидов. Вот тогда казалась вот такой эта история. Мы же намеренно говорили о том, что война проиграна, и что это война за выживание. Мы делали фильм о том, как люди, несмотря на бездарность руководства и на бессмысленность этой войны, о которой там в фильме говорилось, ну как можно лезть туда, где нет никакой цели, несмотря на это, они сражались друг за друга, и они погибали друг за друга. И вот тогда, отвечаю на ваш вопрос, я точно не понимал, что это фильм про тех самых наших мальчиков, то, что превратилось в мем уже во время русско-украинской войны, и что в известном смысле этот фильм, который казался нам антивоенным и очень резонансным, резонирующим, что ли, состоянием умов, и не случайно я видел этот колоссальный успех, видел плачущих женщин на выходе из кинозала или курящих нервно мужчин. Это был первый опыт в моей жизни по отношению к фильму, к которому я лично имел отношение. Такой сильной эмоциональной реакции. При том, что у меня до этого были достаточно успешные фильмы в обоих сегментах, и коммерческом, или зрительском, и авторском. Но подобного я никогда не видел. Мне казалось, что это ответ на внутреннюю потребность аудитории. Но, как известно, кино зависит от контекста. Оно живет в определенном времени и в определенных обстоятельствах. И тогда оно сработало на завершение страницы истории. Вот мы разобрались с собой, мы проиграли эту дурацкую войну. Советский Союз пытался экспандировать свою систему ценностей и свои интересы за пределы собственной страны. Жертвами этого становилось и мирное население, и сами, так сказать, советские солдаты, но в целом, ну, как бы люди за это не отвечали. Вот об этом был фильм. Люди-то мы сами вели свою войну друг за друга и за собственное выживание, за товарищество, за дружбу. И это казалось моральным высказыванием. Сегодня в контексте войны на территории бывшего Советского Союза с той страной, которую еще недавно называли братской, это воспринималось естественно, а сегодня воспринимается в штыки, раздражением и чудовищным неприятием в Украине, нет проще возможности оскорбить украинца, чем сказать, что Россия братская страна, и я это абсолютно эмоционально понимаю. И вот когда речь идет об этой войне, то любой разговор о наших мальчиках и о гибели за дружбу, товарищество и так далее воспринимается, конечно, как милитаристское кино и подготовка сознания к тому, что случилось в итоге между Россией и Украиной.
Вы сказали про антивоенные посылы, про то, что вас поразило, как зрители выходили из кинозала, с какой реакцией. Ну, был зритель, на которого не такое впечатление эта лента произвела. Он не счел, что Афганистан был плохим решением. Можете про это рассказать?
А, вы имеете в виду президента Российской Федерации? Ну, вы знаете, поскольку я не имел высокой чести, это уже для совсем не понимающих, я говорю, что это сарказм, я не имел чести, значит, его видеть и быть на этом показе. Об этом я подробно рассказываю, кстати, в книге. Тут важно оговориться, что книга не о фильмах, и не о том, как они делались, и не о том, как они там выходили в прокат, или что с ними было. Просто это единственная для меня не литератора, или, скажем так, не профессионального литератора, легитимная возможность рассказать о том, что эти фильмы означали в определенное время или вскрывали, проговаривали, какого рода общественные напряжения они выявляли своим появлением, и что там было в обществе такого, что делало эти фильмы релевантными, важными, а подчас и очень успешными для зрителей, интересными для них и так далее. Так вот, когда оказалось, что «Девятая рота» страшно популярна, и что это очень важный фильм, и когда люди отреагировали на него, а это произошло буквально уже на второй неделе проката, оказалось, что сборы фильма превышают первую неделю, это нарушение всех привычных, что ли, нормы стандартов кинодистрибуции. Обычно происходит сильное падение. Хорошие случаи — это там 50%, а в плохом — там и 70%, бывает, и 75%. То тут выросло, и практически там на 50% выросло, то есть огромный успех. И когда стало ясно, что это успех такой консистентный, устойчивый, что ли, аудитория всерьез оценила, администрации президента тогдашней в лице руководителя внутренней политики страны в те времена Владислава Юрьевича Суркова пришла мысль организовать показ для президента под камеры. И вот тогда на этот показ, это был первый из множества последовавших с разными фильмами, уже большинство из которых я не имел никакого отношения, пригласили, значит, нескольких актеров, естественно, режиссера. Президент вместе с рядом своих коллег или приближенных, я помню, что был тогдашний министр обороны Сергей Иванов. Больше я никого не знаю, но меня не позвали, и очень я был этому рад, потому что я уже продумывал варианты. У меня в силу моей вами упомянутой осторожности была абсолютная уверенность, что мне ходить нельзя. Уже за плечами был Майдан, во время которого мой канал в моем лице по факту поддержал кандидата от оппозиции, против которого сражалась вся административная машина Российской Федерации во главе с тогдашним главой администрации президента России Дмитрием Медведевым. Я поддержал по факту кандидата от оппозиции Виктора Ющенко, отказавшись вместе с коллективом журналистов, это долгая история, не буду сейчас тратить внимание наших с вами слушателей, отказавшись выполнять так называемые темники, то есть инструкции, рассылаемые администрацией президента для освещения тех или иных сюжетов, тем и приглашения определенных людей в эфир новостей или других политически важных передач. Так вот, мне после этого точно не хотелось появляться в компании важных политических деятелей России, потому что я уже понимал, что я максимально чужд. Уже было написано несколько плохих слов про меня, и было понятно, что я объявлен внутренне, так сказать, как потенциальный враг. И поэтому я думал, а как же мне сказаться больным? Придумал какие-то поводы, но оказалось, что мне и не надо, поскольку меня и не приглашали. К сожалению, не пригласили моих коллег-продюсеров. Они очень расстроились, я их понимаю. Мне было перед ними неудобно, но думаю, может быть, они и не пожалели об этом впоследствии. Но дальше президент посмотрел, одобрил, ему фильм понравился, несмотря на то, что у большого специалиста по обороне Сергея Иванова, генерала КГБ в прошлом, без военного опыта, естественно, как и министр обороны Шойгу. Эти все министры обороны были далеки от реальной военной службы. У него возникли какие-то претензии по поводу того, может ли стрелять пулемет с кривым дулом или что-то еще, или как ходили маджахеды в атаку, стоя, сидя или лежа. Ну, неважно. Несмотря на все эти мелкие, естественные для этого типа людей претензии, президент одобрил, сказал, что это эмоционально, что-то еще сказал. Но я это знаю в пересказе из прессы или от режиссера Бондарчука, который тогда приехал под большим впечатлением, потому что президент еще заметил что-то такое обидное по поводу того, что он, снимая фильм в украинском Крыму, раздобрел на украинском сале. И это было, ну, такая неприятная и в стиле Путина, на мой взгляд, неприличная шутка с переходом на личности. Ну, что тут скажешь про него. Но, во всяком случае, стало ясно, что фильм понравился, и в дальнейшем этот фильм начали называть очень часто, без всяких на то оснований, ну, или, вот скажем, используя факт показа, чуть ли не любимым фильмом президента. Он не был любимым фильмом и явно не принадлежал к числу его любимых фильмов, потому что все равно в самом фильме была заложена погрешность не героическая, но погрешность для него. В любом случае, там шла речь о том, что эту часть забыли на высотке и в нынешние времена, но никогда бы подобный фильм не был бы показан президенту и никогда бы не был поднят на щит, как это происходило в далеком и тогда оказалось еще относительно демократическим. Ну, точно, с нашей точки зрения, вегетарианские времена были, конечно. О фильме «Каковым была девятая рота».
И потом Путин сказал, что в Афганистане мы все-таки победили. Там политические, да, были соображения, обеспечившие этот глобальный проигрыш, а не военное поражение. У вас в книге про это есть. Все, кто хочет поподробнее про Майдан узнать, в описании к этому эпизоду будет интервью с Александром Роднянским. Илья Жигулев, журналист, брал несколько лет назад его у вас. И вы там рассказывали про этот эпизод. Давайте поговорим, тоже продолжая эту военную линию, про Сталинград. Рекордсмен проката, уровень, к которому стремилась вся индустрия потом не один год. Я прошу прощения, что опять порчу удовольствие от чтения вашей книги тем, кто будет это делать, но, огрубляя, опять же, перескажу, что вы пишете. Был культ победы в Великой Отечественной войне и обиды, связанные с недостаточным признанием роли СССР в ней, и Кремль это использовал в своей пропаганде, разжигал реваншистские настроения таким образом. Фильм «Сталинград» был не такой, который работал бы на этот миф. Более того, он сложнее черного и белого, сложнее пресловутого, можем повторить. Но есть те, кто скажут или даже напишут книгу «Плохие русские», Антон Долин. Нет, Сталинград как раз на тот же миф работал. Он не сложный морально, а морально-релятивистский. А еще он геймифицировал войну, сделал ее аттракционом, и мы этот же эффект наблюдали потом в 2022 году, что по телевизору показывают, нет никакой войны с братской нам, ну, извините, кто как хочет, может относиться к этому слову, братской, очень близкой, культурной и родственно страной, и просто сейчас это такое каиново, да, братство, что война не там, что это какое-то тоже приключение, которое показывают по телевизору, это СВО, и небо вспыхивает вспышками, и мирные жители якобы не страдают, а страдают некие мифические тоже почти, как из компьютерной игры, фашисты, или кто там в официальной пропаганде, укронацисты, и Сталинград, и последовавшие в его фарватере многие фильмы разнообразные, там прогонки танков на танках и под танками. Это все, в общем, та же реальность. Геймификация войны. Не считаете справедливым такой упрек?
Ну, и считаю, конечно. Ну что вы, конечно. Тут сложно даже спорить. Меньше всего меня привлекает функция оправдания. Я вот, собственно, и книгу писал. Вы знаете, я намеренно брал фильмы, мягко говоря, далеко не все безупречные. Что с художественной, что с содержательной стороны. Для меня это было намного важнее и интереснее. Ну, например, там «Обитаемый остров» точно был фильмом по меньшей мере полемичным, если не сказать там сильно обруганным. Но говорить о нем в контексте того, что произошло с российским медиа, с системой контроля, с пропагандой, с оболваниванием населения России очень интересно. Вот для этого я об этом фильме говорил. И о Сталинграде я пишу ровно о том, что называется культ победы. Если хотите, даже религиозный культ победы, потому что отношение к победе в Великой Отечественной или во Второй мировой войне, опять же, по-разному, в Украине это Вторая мировая, сегодня называется в России по-прежнему Великая Отечественная, тоже это разница, но отношение сродни религиозному культу. Есть святые, канонизированные, пантеон святых, даже есть храм Победы, как известно, построенный, где там фуражка Гитлера хранится и так далее. побывавшие там, смеясь, рассказывали мне, что это скорее такой храм сатаны, демонический, но я не знаю. Не бывал, не буду об этом говорить, но если о фильме, то понятное дело, что, конечно, вы правы в том смысле, что геймификация. Мы делали фильм в 2012 году с желанием достучаться до молодой аудитории, использовав язык популярных у нее аттракционных фильмов. Ну, фильмов а-ля режиссера Майкла Бэя, известного американского режиссера, который к очень серьезным там всяческим историческим событиям относился с точки зрения современного киноаттракциона. Ну или игры. Будь это там Перл-Харбор или Армагеддон и так далее. Армагеддон, естественно, фантастика, но сделанная остроумно, как игра и так далее, и так далее. Естественно, для этой аудитории, ориентируясь на ее вкусы, интересы и потребности, хотелось рассказать ту историю, которая носила гордое название Сталинград, ну, безусловно, для огромного количества людей на территории бывшего Советского Союза, не нуждающиеся в дополнительной канонизации. Сталинград — понятие безусловное, героическое, образ абсолютного, не просто там поворотной точки войны, главной победы, которая обеспечила поражение гитлеровской Германии, но еще и немыслимой по масштабу битвы, где, так сказать, участвовали миллионы людей, погибли сотни тысяч, переломан, как говорили в те времена, хребет нацистской Гитлерии, и понятно, более того, я в качестве одной из основ этого фильма взял одну из, ну, наверное, лучших, самых честных, удивительных книг, оказавших на меня колоссальное влияние еще в перестроечные времена, потому что читать ее по-настоящему можно было только в перестроечные времена. До этого я слышал только по радио «Свобода». Ее читали отдельными главами, читал Юлий Панич, или в какой-то момент даже читал, по-моему, даже сам Виктор Платонович Некрасов. Книга, конечно, Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». И вот небольшую линию из этой книги, связанную с домом Павлова в реальности или домом Громова в фильме, мы использовали, купив права на экранизацию книги, но не поставив перед собой столь амбициозную задачу. Нам, то есть, хотелось сделать сложную, мощную во всех смыслах картину и аттракционную, с другой стороны, с объемными характерами. От объемных характеров, от желания, вернее, сделать объемные характеры, остался и, пожалуй, сработал тот один, наличие которого давало возможность, ну, например, вами упомянутому Антону Долину, написавшему свою книгу о том, как российское кино готовило по факту эту чудовищную войну в своих разных сегментах и жанрах, и упомянувшего, естественно, Сталинград, все-таки Сталинград отстраивать немножко в сторону от других фильмов, я имею в виду характер немца. Это сложный немец. В современном, особенно пропагандистском кино, персонажи врагов всегда картонные, лишенные какого-либо содержания. Они существуют только для того, чтобы многозначительно отдать респект русским героям, оценив и признав их превосходство. Будь это фильм про гонки на танках Т-34 или фильм любой из спортивных, будь это, так сказать, «Легенда 17» или «Движение вверх». Там противники существуют только для того, чтобы оказаться поверженными и признать поражение уважительно по отношению к нашим героям. Это, конечно, очень карикатурные персонажи. Персонаж в Сталинграде более сложный, уставший от войны человек, несомненный враг, но понятный. За ним вся его человеческая драма, потерявшего жену, влюбившегося в женщину молодую, русскую, напоминающую ему чем-то внешне умершую жену, говорящему с этой женщиной только по-немецки, она отвечает по-русски, но при этом страстно мечтающим о конце войны, и поэтому идущий и вдохновляющий своих солдат на эту последнюю атаку тем, что после нее война закончится. Этот характер был понятен, не близок, не, так сказать, позитивен ни в коем случае, но понятен, сложен и интересен. В этом смысле, казалось, вот мог бы существовать весь фильм. Но вы в главном правы. Это, конечно, в целом фильм, сработавший на, если хотите, вот сегодня говорят, на то, чтобы война оказалась частью, что ли, естественного, приемлемого контекста. Из того, что было в советские времена, в лучших советских классических фильмах о войне, они все были гуманистичные, они все были антивоенные, потому что в большинстве этих фильмов делали люди войну прошедшие или, по меньшей мере, заставшие ее как дети. И поэтому они знали, что война неприемлема ни при каких обстоятельствах. Она ненормальна, она не может быть нормальна. И даже если речь идет о победе, то она достается каким-то немыслимым, кровавым, страшным образом, после которого хочется поминать людей, но не праздновать. Новое русское кино, оно в этом смысле милитаристское. оно празднует победу, нормализует войну, делает ее, если хотите, перефразируя классиков, естественным продолжением политики, возможностью доказать преимущество. И в этом смысле Сталинград не лишен этой функции, мягко говоря. Он сработал в эту сторону. Может, он был одним из самых первых фильмов. Он не стал столь очевидно милитаристским, столь, так сказать, однозначно. Но все равно я думаю, что если к этому серьезно относиться, опять же таки, контекст, там, условно говоря, 2012 года, когда мы это делали, и контекст уже даже 2020 категорически разнятся. Все-таки он был сделан до начала войны в Восточной Украине, до аннексии Крыма. И это все казалось настолько невероятным, и война казалась возможна только в формате игры, вот этой вот бесконечной, если хотите, Counter-Strike, условно говоря, или шутера, если мы уже заговорили об игре, в котором это все возможно. Тогда, ну, в реальности мы на собственной территории войну не представляли.
Тем более между Россией и Украиной, несмотря на Грузию. Вы сказали, я понимаю, что цепляюсь к словам про неоднозначность Сталинграда как фильма, что он не был таким дуболомным. Но вот цепляясь к слову неоднозначность, понимаю, что немножко включаю Баженова Бэткомедиана, но вот этот сложный враг, сложный противник, антагонист, немецкий офицер, которого принять невозможно, но можно понять, разве это не моральный релятивизм? Не размывание понятий о правильном и неправильном, и разве после такого нельзя ли задуматься о том, что, ну вот в Буче тоже были, наверное, какие-то сложные люди. А на самом деле, ну между нами, если честно, там были сложные люди, которые признались в том числе в преступлениях, в том числе журналистам, находясь в России, в том, что были свидетелями и сами в этом участвовали. Но как-то не хочется разбираться в такой сложности в силу понятной однозначности поступков.
Ну, мы же с вами говорим о двух разных совершенно дискуссиях. Одна это дискуссия о том, каковым должен быть кинематограф, и вторая о том, что на самом деле происходило в жизни. Я-то полагаю искренне, что кино должно быть максимально сложным, и говорить о сложных и объемных персонажах максимально, ну что ли, аутентично. Я допускаю и абсолютно явно себе представляю, что среди тех, кто творил Бучу или участвовал в других военных преступлениях последние там 3 года, были люди сложные, для которых это стало внутренним потрясением, которым придется с этим потрясением жить, и которые, наверное, смогут найти или не смогут найти, но будут думать об этом в себе силы для того, чтобы признать вину и что-то делать. Ну, об этом же написаны тома выдающейся литературы. Ну, собственно, в русской литературе это достаточно преступление и наказание. Ну, собственно, это понятно. Чего тут уж говорить. Да, были сложные. Я не сторонник неоднозначности во время войны. То есть я не собираюсь никоим образом в реальной ситуации сегодня, во время кровавой и подлой войны, говорить о том, что не все так однозначно. И на самом деле там тоже есть какая-то доля правды и какие-то основания для того, чтобы полагать, ну что ли, легитимным и оправданным и войну, и агрессию, и преступление, и вхождение и так далее. Нет, ни в коем случае. В этом меня, честно сказать, заподозрить нельзя. Я с самого начала как бы с этими неоднозначниками, так называемыми, сражался. Но когда мы говорим о кино, я верю, среди прочего, в то, что кино интереснее, когда говорит со сложными персонажами. Говорит не на примитивном языке картонных героев с их лазунговыми диалогами, а все-таки о людях живых и максимально наделенных человеческими эмоциями и страстями. И мне кажется, чем они сложнее, тем страшнее тот моральный урок, который все-таки в хорошем кино зритель извлекает из рассказанной на экране истории. Ведь в конечном счете этот механизм кино, он же велик тем, что человек проживает чужую жизнь. Если он проживает эту чужую жизнь полноценно, идентифицируя себя с людьми на экране и становясь одним, по сути, из них, ну там главным героем, наверное, в первую очередь, он выносит для себя какой-то очень важный опыт. Моральный опыт, нравственный опыт, да даже, в общем, такой, если хотите, человеческий опыт. Ведь очень часто кино и книжки прочитанные становятся частью нашего непосредственного жизненного опыта в не меньшей степени, чем реальные знакомые, друзья или пережитые эпизоды в реальной жизни. И вот в это я верю, что это должно быть, поэтому кино должно быть максимально полноценным, максимально честно говорить о человеческой психологии и о людях, не упрощать врагов, не упрощать предстоящие нам жизни вызовы. То есть, иными словами, сегодня все то, что я пытаюсь, например, говорить своим украинским друзьям, что не упрощайте врагов, Это сложные подчас, очень непримитивно мыслящие люди. И чем мы яснее будем понимать вызовы, которые перед нами есть, тем больше у нас шансов с этим справиться.
Очень понятно. Я понимаю, что у нас не очень много времени есть, и формат не подразумевает слишком длинного разговора, но еще какой-то блок хочется взять. Я бы ближе к настоящему поговорил про Звягинцева на примере Елены, то, как вы рассказываете про эту ленту. Надо признаться или оговориться, я с большой теплотой отношусь к фильмам Андрея Звягинцева, не считая его создателем реалистичных, обличающих, очерняющих каких угодно лент, связанных с реальностью, если честно, скорее завораживающих. Вот этой вселенной, этим медленным, холодным, как северная русская река, течением. Но я не понял, честно говоря, вашу мысль о Елене, как вы связали эту камерную драму и реакцию на нее с российским государством, представлениями о коррупции, с давлением государства на людей в России. Не могли бы вы прояснить не самым догадливым читателям? Ну, мне, короче.
Слушайте, я очень люблю Елену. Да, собственно, и все фильмы Звягинцева, но Елену какой-то своей особой любовью, потому что это был наш первый совместный фильм. Он как-то очень быстро и легко, как ни странно, сложился. И когда я, помню, еще первый раз посмотрел на монтажном столе, на компьютере у Андрея Петровича, значит, монтажной, я был потрясен тем, до какой степени это был уже совершенный фильм. Вот правда, мне казалось, он всегда с художественной точки зрения абсолютно ясным, кристально чистым, внятным высказыванием о вот этом страшном апокалипсисе, происходящем внутри человека. Ну и не случайно фильм же родился из не случившейся идеи, которая пришла в голову какому-то британскому продюсеру, который задумал серию фильмов об апокалипсисе, сделанном на разных континентах. И от Европы должен был, он предложил Звягинцеву, который придумал вот историю о том, что происходит внутри этих людей, и для него в этом апокалипсис. Тут я как раз подтвержу вашу мысль и говорю, что Звягинцев ни в коем случае не социальный режиссер, его функцией никогда не была публицистика, обличение кого бы то ни было. Он всегда говорит о внутреннем содержании человека и о борьбе, которая идет внутри человека. И поскольку Звягинцев не лишен способности использовать так называемый высокий штиль, он говорит о борьбе, которая идет в душе человека между разными сторонами его личности. И вот Елена, как ни один из его фильмов, пожалуй, очень сильно репрезентирует эту вот внутреннюю борьбу. Почему я при этом связал этот фильм, как и все остальные в этой книге, с какими-то социальными процессами внутри России? Потому что этот фильм, по сути, представляет из себя модель устройства российского общества, ну, по крайней мере, по итогу первого десятилетия 21 века. Простой средний класс, вот этот вот путинский, живущий в дешевых ипотечных домах на окраине Москвы, работающих там кто в магазинах, кто на заводах, кто на предприятиях, а кто живущих, вот как сын главной героини, за счет помощи матери. Естественно, вот уже такой как бы upper middle class, которому принадлежит муж главной героини в исполнении Андрея Сергеевича Смирнова, живущий на Остоженке, в роскошном доме с новыми квартирами. Ну, понятно, что это не олигарх и даже не, так сказать, близко. Это не из супербогатых людей. Он сам за рулем ездит. Я там очень подробно, мне кажется, описываю.
Да-да, вы пишете. Я как человек, который знает, сколько стоит квартира в Москве. Хорошо. Upper middle class. Извините, да, сорвалось.
Но назовем upper middle class, слушайте. Но понятное дело, что это какой-нибудь... Ну, я для себя его представлял как бывшего руководителя, знаете, такого в прошлом государственного, потом приватизированного предприятия, заработавшего там несколько миллионов долларов, ну, скажем, там 10. А мы же, когда говорим слово «олигарх», речь идет о миллиардах. Поэтому я оговариваюсь не олигарх, и живущего за счет этих денег. Плюс там, если вы помните, вся эта сумма, из-за которой там начинается сыр да бор внутри фильма, напомню для тех, кто не помнит фильм, главной героине, жене этого человека из upper middle класса, медсестре, познакомившейся со своим вот новым мужем в больнице и, так сказать, честно ухаживающей за ним. А, собственно, в этом и состоит ее функция в основном. Нужны срочно деньги для ее вот этой вот неблагополучной семьи. Ее сын не очень хочет работать, ему нравится и так жить за счет помощи матери. Нужна сумма для того, чтобы откупиться, дать взятку, проще говоря, в военкомате, чтобы сын не пошел в армию, даже не взятку, а заплатить в институт, чтобы его взяли и не призвали. И, в общем, это взятка аж там 5 тысяч долларов, говорю, аж не потому, что это не маленькие деньги, это вполне серьезные большие деньги, но для людей, живущих на Рублевке или там на Остоженке, это деньги, ну, будем говорить, карманные. И вот в этом смысле я и говорю, что он не олигарх, потому что на самом деле, помимо его характера, человека явно из прошлой советской жизни, с очень твердыми такими еще советскими представлениями, а что правильно, что неправильно, эта сумма значительная, и он не хочет ее дарить, но при этом она почему-то для него что-то означает. Так вот, это социальное различие, это классовое расслоение героев фильма, более того, очень талантливо Андреем выявленное даже в их пристрастиях. Они даже телевизионные каналы разные смотрят. Ну, например, богатый человек смотрит спорт, футбол у него все время играет, а сын и семья главной героини Елены смотрят ТНТ с глупыми шутками, а сама на утреннее шоу или вечернее шоу на Первом канале. Тогда еще был Геннадий Малахов со своими не очень серьезными советами, сколько там мочи надо выпить или сделать примочек, чтобы вылечить артрит или так далее. Это очень точный портрет разных слоев российского общества того момента, что и дает возможность мне, зацепившись, рассказывать о том, как устроена сама по себе эта система, и объяснить для людей с ней незнакомых. Вот, например, предположим, что человек не жил в России, и это вообще очень важно, мне кажется, для книги. Совершенно не обязательно видеть фильмы для того, чтобы читать эту книгу, я надеюсь, с интересом, потому что я старался рассказывать что-то о стране, о том, что она из себя стала означать, для того, чтобы понять, как она была устроена и в чем, так сказать, дело. Я специально сравниваю какие-то там скандалы коррупционные на Западе, упоминаю там о них, чтобы какого рода бы были эти скандалы. Ну, как это, скажем, вокруг Ле Пен сегодня идет, когда судят за то, что ее помощники, легально получающие зарплату, на самом деле получали зарплату не за работу на нее как депутата парламента, а за нее как руководительницу партии. То есть работали не за деньги от парламента, а на конкретную партию. И это нарушение, преступление, за которое следует наказание, и это чистая коррупция. Но представить себе нашими глазами, где заместитель районного прокурора получает какие-то немыслимые деньги за какие-то взятки, там сотни тысяч, а то и миллионы. Знакомые рассказывали про какой-то невероятный дом в Москве, который торгует бывший региональный прокурор в одной из областей, уж не буду там говорить, кто чего и так далее, за 120 миллионов долларов, чтобы вы понимали, и так далее, и так далее. Ну, представить себе вот этот уровень коррупции, мне кажется, мало кому возможно. И эта глава Елене позволяет мне рассказать о России намного больше, чем даже говорит сам фильм мною любимый, сделанный талантливейшим Звягинцем.
Просто для внутреннего потребления, для тех, кто Россию представляет, кажется, в другом был нерв всегда в фильмах Звягинцева. Вы сказали, что они не обличение, но они воспринимались как обличение, и власть отвечала на них именно как на очернение образа нации буквально. Вы наверняка знаете эту претензию той поры, когда Аганесов залежал со Львом, когда Россия не думала воевать с Украиной, в одном баре могли пить виски либеральная публика и какие-нибудь подрядчики АП, а то и работники самой администрации президента, что-то, мол, в Елене народ как быдло. К нему вообще-то надо с сочувствием, а не так, как у вас в фильме. Его надо полюбить, полюби нас черненькими. Елена права, что не хочет отдавать внука в армию, и правильно не хочет, да, мы с вами понимаем. Ее супруг с его либертарианскими какими-то взглядами не хочет дать немного денег, ну, буквально упырь. Но по фильму выходит, что он прав, а семья Елены, народ, как бы паразиты. Ну вот не любите вы народ, так к нему относитесь, сами же отдаете его Путину. Жив был бы журнал «Русская жизнь», прочли бы мы, может, с вами даже в этом году текст про то, как прогрессивные люди, upper middle class, если угодно, вот таким вот моральным апартеидом внесли свой вклад в войну. Вы, обобщенные вы, мы, если угодно, и есть нелюбовь по названию другого фильма Звягинцева и по названию слова с обложки. Тогда за реакцией на фильм, мне кажется, был такой нерв, такой упрек. Не знаю, поделал ли он, болит ли, и как вам кажется, насколько это справедливо?
Нет, он, конечно, был, и на самом деле мне этим фильме очень нравился, потому что вообще весь кинематограф, не только российский, но и западный, он такой, если хотите, левацкий, причем подчас примитивно левацкий, ну то есть как бы народ некий обобщенный, униженный, оскорбленный, они всегда правы, они всегда лучше, они всегда моральнее, они всегда честнее, А в России это особенно сильно, потому что это еще заложено большой русской литературой, потому что эта большая русская литература всегда видела за униженными, оскорбленными правоту. Но это еще по Достоевскому, это кто писал, что у Достоевского как проститутка, так чистая душа, как вор несправедливо обиженный, пьяница-бродяга, ну так просто философ и глубокий человек. Это обычная история, поэтому они всегда правы, а эти богатые всегда преступники, всегда аморальны, всегда коррупционны. Более того, я неоднократно говорил в те времена с какими-то очень богатыми людьми в России, говорил, что им следует обратить внимание на репутацию бизнеса как такового. Не их бизнеса, а вообще людей бизнеса. Потому что я-то в России видел, как и в любой стране, но в России мы жили, поэтому я говорю, большое количество одаренных бизнесменов, которые создавали новые компании, услуги, продукты, буквально из ничего. Ну, что говорить там? Условный там Волош, с которым я хорошо знаком, ну, просто создал одну из лучших компаний мира на тот момент. Яндекс был сделан на 2 года раньше, чем Google, и, в общем, это была могучая компания, которая, если бы не эта проклятая ситуация, все, что с ней случилось, могла бы стать лидирующей, ну, по меньшей мере, в Европе и была лидирующей. Ну, и перечислять, может, таких компаний много. Я считаю, что это во многом ответственности тех, кто бизнесом занимался, но не занимался защитой как бы его общественного образа. Об этом очень часто говорил один из самых выдающихся социологов и культурологов того времени, Даниил Дондурей, к сожалению, уже давно покойный, руководитель замечательного журнала «Искусство кино» и вообще выдающийся ученый. Я имел честь с ним дружить, и он всегда говорил, среди прочего, о чем он говорил, что вот, конечно, бизнес как таковой, и эта деятельность воспринимается в России как преступление. А теперь о фильме. В фильме я считаю, что такого рода упреки несправедливы, потому что там нет хороших и плохих. Для Звягинцева все равны. И это ключевое как бы умение, сознание и позиция Звягинцева. Он не видит оправдания в количестве денег в кармане. От того, что ты беден, унижен и оскорблен, это не означает, что ты честен, морален и этичен. Ни в коем случае для Звягинцева не так. Только твои поступки, только твои взгляды, только твои отношения говорят о тебе, а не твой социальный, материальный или классовый статус. И это принципиально. Поэтому и либертарианец, муж Владимир, и бытловатая семья Елены, и Елена, честно работающая, работящая женщина, походу убивающая своего мужа, они все по-своему виновны. В них всех происходит апокалипсис. В этом понимание Звягинцева. Он во всех видит причину. И, если хотите, даже гниль, ту, которая, так сказать, и создает этот самый апокалипсис. И вот такого рода претензии, как вы озвучили, коллективную, которая была разлита в обществе, очень многие непривычные к такого рода взгляду, когда, так сказать, обычный человек всегда хорош и прекрасен и вызывает симпатию своим неунывающим оптимизмом, а вот эти вот подлые, злобные и мрачные типы его угнетают, а вдруг увидели совершенно другую картину, поверьте, не только в России. Я на самом деле полагаю, что реакция на Западе вот намного менее громкая, чем была по отношению к «Левиафану» или «Нелюбви», при том, что он в Каннах был, он получил там награду и так далее. Но все равно, поверьте, я все-таки прошел дорогу со всеми этими тремя фильмами. Это было несопоставимо меньше интереса, возможностей и понимания. Меньше людей находилось поддерживающих эту картину, потому что для них вызов этой левацкой, что ли, примитивной логики был слишком неприемлем. А сегодня я боюсь или думаю, что это было бы вообще очень трудно. На Западе я имею в виду, поскольку такого рода нелевацкая логика, она сегодня не приветствуется.
Напрашивается бонмо про фильм «Холоп», где обратная логика. Но не будем, не будем. Нужно заканчивать. Всем рекомендую книгу купить. Это можно сделать в магазине «Медузы». Через какое-то время она появится бесплатно в специальном разделе мобильного приложения нашего издания, чтобы читатели в России тоже могли прочитать книгу сейчас в России. Такой текст издан быть не может, продаваться тоже. В самом начале я там упоминал Абрамовича, кажется, нужно вернуть долг. Можете рассказать про вашу роль как коммуникатора, который связывал Абрамовича, Ермака, получается, российскую сторону и украинскую, поскольку Владимир Зеленский на канале 1+1 начинал свою послеквеновскую карьеру после того, как с Масляковым поссорился, у вас там остаются связи. Опять же, на «Медузе» было ваше интервью, я его уже упоминал сегодня несколько лет назад, но вот про текущий момент можете что-то рассказать? Что сейчас происходит? Думаете ли вы про 2025 год, что знаете про Романа Абрамовича и его коллег, которые в переговорном процессе в 2022 участвовали? я про Давида Давидовича, это его соратник по бизнесу, про создателя московского городского интерфейса, который к Абрамовичу тоже близок, Сергея Капкова, и про бывшего главу администрации президента Российской Федерации Александра Волошина. Известно ли вам что-то? Разговаривали ли они с вами? Видите ли вы строительство вот этой инфраструктуры переговорной сейчас?
Ну, смотрите, давайте не будем тоже преувеличивать и мою роль, и значимость во всем этом деле. Я действительно был очень хорошо знаком и с президентом Зеленским, и поэтому ко мне пришел Илья Жигулев сразу после выборов и победы Зеленского поговорить о том, что было на канале 1+1, потому что он появился на канале 1+1 в рамках того КВН, который мы воссоздали с Александром Масляковым в виде Украинской лиги, где-то в году 97-м, чтобы не соврать. И там появился как капитан своей команды, очень талантливый молодой актер, капитан и автор, и продюсер уже молодой, было видно, Зеленский, который сразу произвел на всех впечатление, выделился. Ну, а потом вся эта история, о которой можно читать, я неоднократно говорил. То есть я хорошо его знал, я знал всю его команду, включая Андрея Ермака, с которого я знал как юриста, специалиста по интеллектуальной собственности, работавшего долгое время с телевизионными каналами еще в 90-е годы. И так далее, и так далее. Очень многих людей из команды знал. Ну, плюс мы как-то общались, естественно, по ходу, вот когда особенно они победили. Они несколько раз со мной разговаривали по поводу некого моего опыта в России и большего понимания про процесс. Я не могу похвастаться своими особыми связями, знакомствами с кремлевскими. Так точно, я никогда не общался, особенно с политиками, как я упомянул, я никогда не встречался с Путиным. И поэтому я всегда говорил им, что надо разговаривать с бизнесменами. Вот кого я знал хорошо, я знал бизнесменов, потому что я руководил достаточно большой компанией, я выводил ее на биржу, успешно вывел на американскую биржу NASDAQ STS Media. Это была единственная, по сути, и последняя публичная медийная компания в России. И в связи с этим, ну, конечно, я общался с каким-то большим количеством бизнесменов, и на все их вопросы по поводу того, с кем разговаривать и кто бы мог оказаться полезен в донесении мыслей до Кремля, я говорил им, что мне кажется, что лучше говорить с бизнесменами, людьми вашего понимания, вашего, ну, так сказать, системы координат, потому что, ну, они из бизнеса, а в Украине, ну, в общем, мне кажется, вообще все люди не из политического класса и уж точно не из силового. В этой вечной старой древней игре казаки-разбойники в Украине победили точно не казаки и не разбойники, а в России точно казаки, ну, то есть люди в погонах. И поэтому люди из Украины пришли все к власти, вот все эти, собственно, 6 президентов, которые были в стране за недолгие 30 с небольшим лет ее истории, никакого отношения к силовым органам не имели. И, соответственно, они мало все понимали тот характер российской власти, который восторжествовал при Путине. Я им говорил, что лучше разговаривать с бизнесменами, и мне кажется, что самым интересным и одаренным, и что ли, человечески без них является Роман Абрамович. Вот и все. Вся моя роль в том, что я им сказал, и в том, что в какой-то момент связал. Дальше они вели разговоры самостоятельно, и уж меньше всего я готов комментировать все эти перипетии 22-го года, или тем более представление о будущем. Я не думаю, что сейчас для разговоров о гипотетическом мирном разрешении конфликта, войны, будем говорить так, ну то есть как бы решение войны, будут необходимы посредники, даже такие особые, как Роман Абрамович. Мне кажется, что ситуация вышла на уровень самых больших политических лидеров, и, безусловно, все это там и будет развиваться, если будет. Если хотите мое мнение по этому поводу, я пока не вижу особых оснований для мирного разрешения, несмотря на многочисленные заявления Трампа. Но дело же не в Зеленском. Мы же все прекрасно понимаем, что решает человек в Кремле, которому кажется, что война идет благополучным для него образом, который давит и меньше всего заинтересован как минимум в двух вещах. Первое в том, чтобы завершение войны или прекращение оказалось временной заморозкой. Ему хочется, ну, зафиксировать этой войны результаты в свою пользу. А во-вторых, конечно, он никогда не согласится с тем, чтобы хотя бы одно из принципиальных для него требований, из-за которых он пошел на столь отчаянное решение, как эта война, а именно прежде всего речь идет о статусе Украины как члена НАТО, о гарантиях безопасности и так далее, чтобы он, так сказать, допустил то решение, которое ему не кажется для себя нужным. То есть, иными словами, мне кажется, что мы стоим на пороге очередной эскалации войны, но это не более чем мое мнение. То есть о мире будут говорить кому не лень и о возможных переговорах. А вот как это будет дальше, я себе с трудом представляю, чтобы это вдруг взяло и завершилось. Поэтому меньше всего к подобного рода разговорам могут иметь даже такие люди, как Роман Абрамович, и тем более названные вами его коллеги и партнеры по бизнесу, часть из которых давно уже с ним не работает, кстати сказать.
Александр Роднянский, медиа-менеджер, кинопродюсер, автор книги «Нелюбовь. Точка. О путинской России» в 9 фильмах. Спасибо.
Спасибо большое.
Дважды сказал, что книгу можно купить в интернет-магазине «Медузы», как и другие книги издательства, но для чего покупать, если она потом будет бесплатной? Во-первых, ну, бумага же приятнее, артефакт, читать тактильнее, на полку поставить можно. Ну, а во-вторых, это способ поддержать «Медузу». На книгах редакция зарабатывает. Другие способы коммерческой деятельности ввиду гонений в России у издания отсутствуют. В том случае, если хотите безвозмездно, без книги на полке, например, поддержать редакцию, мы будем очень рады благодаря добровольным пожертвованиям. В основном издании и может существовать сейчас. В описании к подкасту есть ссылка на форму оплаты, сумма на ваше усмотрение, но мы мечтаем о платеже от 15 евро или долларов и выше. И главное, чтобы отчисление не было разовым. Очень здорово, если вы сможете выбрать ежемесячный платеж. Понятно, что все зависит от ваших материальных возможностей, а еще важны соображения безопасности. Помогать «Медузе» из России точно не стоит, потому что там «Медуза» объявлена нежелательной организацией и иностранным агентом. Но в том случае, если вы живете за границей, пожалуйста, поддержите нас. Всем, кто уже помогает, огромное спасибо. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Что случилось? До скорого.